Утренний эфир «Радио Соловья» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары, интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В конце минувшей недели стали известны имена умников, которые получат значительную грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей на свои исследования. 10 проектов были отправлены на рассмотрение в Москву, 6 вышли победителями. В прошлом выпуске мы уже начали знакомство со студенткой отделения лечебного дела Новгородского университета Анной Храмцовой. На учебу в Великий Новгород она приехала из Санкт-Петербурга. Хотя, согласитесь, обычно все происходит совсем наоборот. Этот факт заинтересовал и нашего корреспондента. И продолжаем разбираться в галлицизмах, которые прочно обосновались в современном русском языке. Они проникли и в кулинарию, и в искусство, и в бытовую жизнь. Судите сами, начиная от бульонов и желе до сортиров и шантрапы. Все оттуда. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Минувшие дни в Новгородском университете были богаты на события. Вчера в Антонове работала конференция «Без срока давности». Участие в ней принимали 60 исследователей из 10 регионов России, а также Латвии и Белоруссии. Сопровождалась она выставкой документов о военных преступлениях нацистов на территории Новгородщины. Консул Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Мортен Франкбюх посетил вуз и встретился с исполняющим обязанности ректора Юрием Боровиковым и специалистами в сфере международной деятельности. В частности, консульство намерено поддержать изучение шведского языка в НовГУ. Кроме того, обсуждались вопросы привлечения в наш университет ученых и преподавателей из Швеции. Финал региональной гуманитарной олимпиады в формате телеигры «Умницы и умники» состоялся в минувшую субботу. 7 школьников в результате поедут в Москву. И, кстати, репортаж с прошедших интеллектуальных соревнований вы услышите ровно через неделю. И в конце той недели стали известны имена умников, которые получат значительную грантовую поддержку на свои исследования. В прошлом году в региональном конкурсе программы «Умник», который проводит Фонд содействия инновациям, участвовали 50 студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов новгородских предприятий. В финал вышли 37 проектов. Из них 10 лучших были направлены на рассмотрение в Москву. В итоге, по решению фонда, 6 человек получат на 2 года грант в размере 500 тысяч рублей. В их числе и студент первого курса магистратуры Новгородского университета Николай Петров. На суд жюри он представил план будущей автоматической системы парковки большегрузов. Как заверил Николай в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой, подобной системы в мире пока нет.
Водителям даже с высокими профессиональными навыками очень тяжело парковаться. Как бы они испытывают не то, что там слишком, ну как, большие затруднения, скажем, да, они, ну, чтобы им помочь, в общем, да, и сделать такой очень серьезный маневр, да, я вот разрабатываю свою систему, которая будет им помогать в качестве опции какой-то, да, там, допустим, отдельно, или же встраиваться сразу в автомобиль, больше грузный. Мы сначала планируем сделать макет, разработать математическую модель, которая сейчас в процессе уже разрабатывается, там уже почти готовая, только нужно ее внести в MATLAB, вот, в программу. И, в принципе, как бы уже есть партнеры, которые сделают макет.
Вы работаете не один, получается, над проектом еще?
Ну, я привлекаю людей, как хочу сейчас открыть ИП свое, как бы, чтобы уже действовать так, вот этого ИП.
Вам первый раз дадут транш 250 тысяч?
Мне нужно съездить в Австрию, сначала в институты австрийские, немецкие, и поговорить там с людьми, потому что здесь таких как бы, ну, очень мало, и, ну, наверное, нету, можно сказать, специалистов, ну, в этой области. Вот, а там люди как бы уже занимаются, у меня там есть уже контакты, поеду именно к ним, как бы экскурсию у меня будет проводить якобы вот по всем институтам и, вот, и так далее.
Вот эта ваша система получается эксклюзивная, ее в России нет?
Да? На рынке вообще нет ее, в любой стране нет ее. вообще,
вообще
нигде.
В любой стране да. Нет. Тогда это, наверное, очень сложно, это все придумать.
Да,
все
сложно,
это,
но...
Тем более без специалистов.
Вот поэтому, собственно, я еду в Австрию, чтобы спросить. Там разработки ведутся. Единожды был представлен проект, но он... не получил, ну как, не то, что не получил, его как бы, ну, не продвинули, скажем. Там появились сложности некоторые, его пустили на работу как бы дальше. Такое уже есть, как бы оно входит в функциональную безопасность, разрабатывают, в общем, вот это. Но я думаю, что для отечественных автомобилей я хотел бы быть первым. Так что.
Сколько лет вам нужно для того, чтобы и в дальнейшем, нужно ведь, наверное, искать вот партнеров в России, чтобы это внедрять
уже,
где-то?
Как бы, может быть, сказать, и есть. КамАЗ, например, они вот сейчас занимаются разработкой автопоезда. Также Яндекс, они тоже автопилот придумывают. Так что, в принципе, можно сотрудничать, если там чтобы пройти обучение у них, uh-huh. если, ну, как, может рассматривать как будущее место работы. Я сейчас инженер-конструктор, да, UDS Controls, вот, а хотелось бы, конечно, как бы, ну, я закончил, получается, автомобильную специальность, инженер-механик, поэтому, может быть, попробовать как-то основную работу, как бы, работать в автомобильной, как промышленности.
Условия для работы вашей в автомобильной промышленности в Великом Новгороде есть?
Ну, такие, как сказать, ну, не особо, в общем.
То есть все равно будете куда-то уезжать?
Да. Не говорю, что, допустим, я там не люблю Россию и так далее, но все же я как бы хотел работать за границей и как бы помогать всей стране вот так хотя бы. Сейчас как бы вот на данном этапе проекта я хотел бы помочь стране вот именно своей разработкой, а потом, как сказать, отдать долг, да, там уже можно ехать в другую страну.
А нашей стране нужна будет ваша разработка, как вы думаете?
Ну, когда я выступал, разные крупные поставщики говорили, mm-hmm. что почему такую систему до сих пор не придумали. Я говорю, я не знаю, вот поэтому я здесь, собственно. Они говорили, что идет порча имущества, допустим, когда автомобиль, ну, грубо, большегрузный задним ходом раздает, может там что-нибудь там сломать, там пробить и так далее. Было бы интересно и экономичнее им же самим как бы один раз поставить и все, угу. и забыть эти проблемы, в принципе.
Ну, а для большегрузных машин это же потом можно внедрить и в легковые автомобили?
А в легковых это уже есть.
Уже есть, да?
Только в грузовых нет, вот в чем угу. дело.
А нельзя использовать то, что используется в
легковых? Алгоритм управления уже больше, степеней свободы даже там, например, даже колес там больше, да, там колес больше, там плюс еще габариты большие, как бы нужно все это учитывать. На макете будет продемонстрировано это все.
Вообще программа «Умник», она вам помогла? То есть это
она будет... мне помогла самоутвердиться, что ли, вот так вот. То есть я всегда боялся выступать, вообще всегда. Сложность такая, наверное, жизни, я не знаю, то есть выступать на публику, там что-то еще такое. Но когда вот я... уже как бы выступил, уже как бы, ну, когда садился, сказали, ты очень хорошо выступил, угу. может, даже победил, так что вот.
Ну и, возможно, это поможет вам в дальнейшем зарабатывать денег, внедрить что-то. То
ну,
есть такая программа
нужна,
да, вот для молодых студентов, как вы считаете, для молодых
для
людей?
Молодых, для молодых людей это абсолютно, ну, нужно. То есть тут даже нельзя говорить, что не нужно. Даже если не получилось, как бы это огромный опыт, все равно нужно пробовать и... быть может, это стрельнет, так сказать.
У вас получилось с первого раза?
С первого.
Да, потому что я знаю, что есть люди, которые ежегодно, и у них как победить, и как вот... Это должно быть именно эксклюзивно или нужно правильно донести, может?
Нужно знать свой проект в первую uh-huh. очередь. Нужно брать нужную тематику, вот такую, чтобы прям была душа к этому, как сказать, лежала. Я думаю, научный руководитель должен uh-huh. постоянно поддерживать и давать какие-то наставления.
То есть у вас хороший был научный руководитель?
Да, да.
Или он с вами так идет по дальнейшему?
Он так и идет, так и идет uh-huh. по дальнейшему. Сейчас мы с ним вместе работаем, так что, в принципе, нормально. Сейчас как раз мощности уже подошли, можно уже uh-huh. что-то реализовывать.
Это реализуете. Может быть, еще что-то хотите придумать? Uh-huh. Или пока вот только на этом сконцентрироваться.
Загадывать ничего нельзя uh-huh. на будущее. Но
есть где развернуться
вообще? Да, есть где развернуться. Если что, есть варианты модернизировать, улучшить.
В прошлом выпуске мы уже начали знакомство со студенткой отделения лечебного дела Новгородского университета Анной Храмцовой. Будущий медик рассказала, как на первом курсе она чуть не стала жертвой вредных перекусов. А все потому, что стала жить в общежитии. Большая нагрузка и жизнь вдалеке от заботливых родителей сделали свое дело. Девушка начала питаться чипсами и шоколадками, но вовремя спохватилась. На учебу в Великий Новгород Анна приехала из Санкт-Петербурга, хотя, согласитесь, обычно все происходит совсем наоборот, наши выпускники едут получать образование в северную столицу. Этот факт заинтересовал и нашего корреспондента Ольгу Осипову.
Я просто хотела научиться самостоятельности, а не с родителями жить. Подумала, что я так смогу вот организовать свою самостоятельную жизнь и свою карьеру сама построить. Потому что у меня в семье абсолютно все врачи. Я целиком полностью, вот, можно сказать, из потомственных врачей. Я ребенок, и я еще узнала, что здесь классическое образование в НовГУ. И еще я подумала, что здесь, как бы сказать, лучше к студентам отнесутся. Здесь книг больше, здесь такая атмосфера, что вот тебя любят, к тебе относятся. Вот очень хорошо... И вот такой атмосферы в других вот университетах нет. Вот у меня друзья есть других вузов. Там информации дают много, а преподаватели не интересуют, как студенты это будут делать. Здесь действительно более домашняя семейная атмосфера. Я даже не заметила, вот меня очень удивило, потому что вот я не ожидала такого, что вот там кто-то такой вот настолько честный, настолько добрый. Потому что вот, допустим, кто-то вот в Петербурге все делают ради своей выгоды. То есть к тебе кто-то подошел, спросил, он за этим ставит свою выгоду. А здесь вот просто помочь бескорыстно. Я как-то вот даже не ожидала. То есть для меня это было вот приятно, но в то же время вот я подумала, ну надо же, такие люди еще есть.
Вы знаете, просто удивительный факт, поэтому чуть-чуть отступлю от темы. Обычно наши ребята стараются уехать в Санкт-Петербург, в Москву, а вы выбрали такой спокойный, тихий, небольшой городок. Почему вы, например, не уехали в столицу?
Ой, знаете, в столицу я вот не знаю, вот я ни разу не была в Москве. Вот стыдно даже немного, но я в Москве ни разу не была. Но вот люди, которые возвращаются из Москвы, они какие-то вот так, будто их вот ударили по голове вот таким хорошим молотом. То есть как будто вот они даже мне говорили, что мы как будто оглушены этим. То есть всего много, и не усвоить это за один раз. Я вот подумала, что вот я ведь в тепличных условиях так выросла. Мне это будет, ну, слишком много еще хуже. То есть я не смогу там справиться с этим. А здесь обстановка как бы, ну, более адаптированная, что ли. Но, разумеется, это ненадолго. Я вот только учебу хочу закончить здесь. В ординатуру я пойду уже либо в Москву, либо вот я бы хотела, может быть, мне хватит баллов за границу. Я волонтерством занимаюсь. Если я наберу достаточно баллов и выучу хорошо язык, пару языков, может быть, я поеду в ординатуру или по обмену за границу. Ну, поскольку я второй курс, мне об этом еще рано говорить. Мечты, мечты. Но я бы очень хотела надеяться, что эти мечты станут хотя бы частично явью.
А вы сказали, что у вас медицинская вообще семья, наверное, династия. Кто у вас есть в семье? Какие врачи, какие специализации?
Ну, у меня вот третье поколение врачей. Дедушка, он у меня терапевт. И прабабушка у меня была рентгенологом. А вот родители, мама и папа и бабушка, они у меня детские врачи. К тому же мама у меня преподаватель в университете, поэтому я знаю, вот как это со стороны вот преподается. Меня даже, когда я маленькая была, вот не с кем было оставить. Меня водили туда на работу. Я со студентами и с коллегами мамы общалась. А отец у меня врач ДШО. Это дошкольное образование. То есть он общается со школьниками, он тоже их лечит, ходит по вызовам. И вот мне даже вот нравится вот иногда вот ходить и узнавать вот разные школы. То есть есть же ведь медико-биологическая школа, есть обычная школа. И вот интересно узнать вот систему преподавания, потому что некоторые школы прямо вот дают настройку, что после вот их выпуска ты поступишь в определенный там университет или институт. Там, тут имени Павлова, пермедицинский, или вот Мечникова, педиатрическая академия. И еще вот что меня заметило, я вот как бы, я уже говорила, я волонтер, и вот, вы знаете, вот выезды на ФАП были, фельдшеро-акушерский пункт, я заметила, что здесь вот почти никто не знает, что такое врач ДШО. То есть почти ничего нет, и я думаю, что, может быть, если Новгород в дальнейшем, вот, так сказать, прославит свой Новгород, может быть, здесь систему вот врачей улучшат, как бы сказать, чтобы вот была вот эта вот, кто-то там отслеживал эпидемии, заболевания, чтобы вот обслуживание медперсонала стало гораздо лучше. То есть вот недавно в новостях вот я смотрела, что там в Сальцах улучшили больницу, я бы хотела, чтобы вот во всем Новгороде, в Новгородской области вот это улучшили, потому что когда вот такой университет большой, и врачи, вот столько хороших врачей выпускается, действительно хороших врачей, а вот в самом Новгороде не всегда можно, как бы сказать, ну,
реализовать
себя и всем помочь, это немножечко грустно. Я вот бы хотела, чтобы правительство обратило на Новгород внимание.
Скажите, ну а вы-то со своей будущей специализацией определились? Ну, понятно, еще рано, но, может быть, есть какие-то планы?
Ну, я в ординатуру по педиатрии хочу поступить, если честно. Но вот сейчас вот думаю, может быть, вот мне заняться кардиологией, и меня еще вот генетика привлекает. Но это вот в будущем, это еще, может быть, научные работы, я посмотрю, какие можно будет делать. Сами понимаете, я второй курс, и вот мне один старшекурсник сказал, что он каждый год меняет свое решение стать, какую профессию, какого врача он выберет. Потому что он каждый раз узнает больше. Он каждый вот курс, я узнаю о какой-то профессии больше, вот, о, я хочу туда, я хочу туда. Хотя вот странно, он сказал, что я ни за что не буду хирургом. Вот почему-то. Хотя вот я почему-то встречала много старшекурсников, которые именно хотят быть хирургами. И у нас даже на втором курсе вот уже есть люди, которые даже в нейрохирургию хотят пойти.
Скажите, вот вы упомянули о том, что здесь существует такая практика выездных приемов на фельдшерско-акушерских пунктах. Вы тоже в этом участвовали?
Да, конечно. Я выезжала в деревню Бажонка и еще вот в другую дальнюю деревню. Да, вот в пригород Старой Руссы. Нас там очень тепло встретили. Фельдшерско-акушерский пункт маленький, одноэтажный такой. Нас там так тепло встретили. Они так радовались, что вот, говорит, у нас станет лучше, наконец-то. Вот врачи приехали, делали вот там на сахар, проверяли, элементарно там целая очередь стояла, они так все радовались. И самое главное, вот нам говорили, что нам чай, вот кофе обеспечит, то есть мы ничего такого не ожидали. Мы пришли сами, волонтеры, добровольно, то есть мы ничего не просим от них. А нам вот прям целый пир обеспечили. Даже вот немного, вот настоящий шок был, вот, господи, врачей так хорошо встречают, потому что вот я нигде такого теплого приема не видела. Знаете, вот врачей, вот вы нас неправильно полечили, а вот вы нам диагноз неправильно назначили, а вот объясните мне еще вот это вот.
Знаете, я скажу, в сельской местности люди не избалованы вниманием медиков.
Ну вот поэтому я и радуюсь, что вот они относятся к этому вот с должным уважением, потому что такое очень редко увидишь где. Вот я, по крайней мере, мало где видела.
Ну а вы бывали, наверное, в новгородских больницах уже за это время, во время практики, может быть, что-то показывали на учебных занятиях? Сравнить можете с санкт-петербургскими?
Знаете, вот они здесь все очень четко, хорошо выполняют. Здесь очень человечное отношение, опять-таки, к пациентам. Я вот в детской больнице волонтером помогала. Много мне не позволяют, но я вот наблюдала. И вот действительно очень хорошо относятся. Единственное, что я говорю, обратите на Новгород внимание. Здесь не всегда хорошее оборудование. Добавьте нам библиотеку литературы. Вот я вижу учебники электронной литературы, которые в питерских учреждениях и в московских. Нам-то добавьте. Почему то, на чем учатся уже года три в Мечниково, сейчас только привезли. Вот я в прошлом году выставку видела. Почему сейчас только это тут появилось? Ради бога, скажите, ну почему? Ну, обратите вы на нас внимание.
А если что-то поменяется в новгородской медицине, готовы остаться здесь работать?
Вот я даже не знаю. Потому что, вот, я как бы сказать, не хочу становиться вот именно врачом больницы участковым. Я хочу заняться научной деятельностью. У меня такой сельский порыв изучать вот закономерности физиологических процессов, хотя с физиологией у меня пока не очень в человеке. Я бы хотела там вот как раз заняться питанием, хотела бы узнать вот, что лежит в основе наследственных болезней, многое узнать. Но если здесь вот предоставят такую возможность, я вот буду с радостью здесь свою деятельность разводить, так сказать.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 32. Галлицизмы в современном русском языке. Ну вот в результате, как итог той галломании, о которой мы говорили в прошлой серии, в современном русском словарном запасе осталась масса галлицизмов. Давайте посмотрим, какие это. Ну вот, как-то первые мне захотелось кулинарные. Да? Смотрите. Бульон. Да? Это существительное от глагола буир – кипеть. То есть бульон – это вообще-то скорее кипяток, если так посмотреть на его внутреннюю форму. Да? Желе. Желе – это замороженный. Хотя совершенно не замороженный может быть желе. Да? Теперь безе. Такое пирожное, безе, на самом деле, поцелуй. Или, как говорили, поскольку я училась во французской группе, у нас была такая галломания, мы говорили, безешка, да. Ну, вот кулинарные такие, значит, социальная деятельность, конечно, проникли. Бал, вот бал, не бал в смысле прием, да, а бал вот как единица измерения каких-то успехов в спорте, в школе, там, в общем, и так далее. Бал это шар. Ну, по-английски ball, как мы знаем, футбол, это вот одно и то же слово, да, в разных огласовках. И это его абстрактное значение, некой единицы успеха, так сказать, измерения успехов, оно связано с тем, что голосовали первоначально шарами. Белые за, черные против. И потом стали вот этими шарами уже абстрактно совершенно измерять. Мы живем в условиях кредитно-бальной системы, да, и у нас студенты зарабатывают баллы. Журнал, дорогой нашему сердцу, значит, слово «журнал». Для французов это прилагательное, для нас существительное. Это прилагательное от глагола «жур», что значит «день». Мы знаем «бонжур», да? Буквально это значит «дневной» или можно так перевести «дневник». То есть куда заносят ежедневные записи. В таком значении вот там бортовой журнал, вахтенный журнал, школьный журнал, да, куда ежедневно заносят записи учителя или там какие-то, не знаю, матросы и старшины. В таком значении, значит, это слово вошло в начале 18 века как-то через голландский, и оно произносилось «юрнал», «юрнал». А потом во Франции оно развело уже такое значение, не связанное с сутками периодического издания. Уже в XVIII веке, как я много раз говорила, у нас было очень много журналов, и сначала они были сатирические журналы, которые в том числе и галоманию высмеивали, да, бичевали. Потом, помните, мы давно уже говорили о московском журнале «Карамзина». Вскоре появляется слово «журналист», и выходит, что значение корня как бы отошло. Значит, день мы уже не ощущаем в этом. Мы знаем, что это такое слово, связанное с печатью, да. Но сейчас есть интернет-журналы. Интересно, что и во Франции вот ежедневные газеты, они не используют слово «журнал». Они называются «котидьен», ежедневный «котидьен». Кстати, это же прилагательное обозначает и хлеб наш насущный, вот этот насущный «ляпен котидьен». Как-то интересно, ежедневный и насущный – это одно слово. Но мы еще потом вспомним об этом корне, я вам скажу. Ну, вот пароль, например, пароль. По-французски я хочу все время вам показать, что заимствование – это не просто взял и поставил, как говорится, да? Слово всегда меняет свое значение, да? Вот, например, пароль. Пароль по-французски – это просто слово. А у нас это слово, с помощью которого, значит, ты сможешь куда-то пройти или войти в свой компьютер. Это особое тайное слово, да? Ну или шанс. Шанс – это удача по-французски, да? У нас оно как-то осложнилось таким модальным значением возможности. Типа, дайте мне шанс, у вас еще будет шанс. Это же не удача, а это только возможность. А вот в других случаях, напротив, значит, модальное значение теряется, а приобретается предметно. Несессер, например. Несессер – это необходимый по-французски. А у нас это такая сумочка, в которую складывают необходимые вещи, и нас это особенно не смущает, да? Сфера театра, искусства, конечно, не могла обойтись без галлицизмов. Ну, например, партер. Вообще партер буквально на земле. Ну, имеется в виду, что не на балконе, да? Вот там партер, потом ложи, а потом уже балконы. Вот партер буквально на земле. Ну, понятно, этот партер. Тер нам знакомый корень из латыни, территория, террариум. Это все тот же самый корень, да? Ну, еще там увертюра исполняется, да? Уверт – это открытый, уверте – открывать. Это, так сказать, открывающий. В слове увертюра по-французски нет ничего музыкального. Тогда как мы уже понимаем, что это открывающее такое музыкальное произведение. Антракт – это антракт. Это между действиями. Суфлер, конечно. Вообще суфле – это как-то там дышать и вот подсказывать. Так не слышно почти, да? Ну, по-моему, это уже сейчас нет суфлеров. Хотя есть технический суфлер, да? Слово «балет» французское. Ну, «билетристика» – мы еще к ней вернемся, да? «Билетристика» – это сначала ее переводили как «изящная словесность». «Бель» – это «прекрасный». «Летр» – это просто буквы, да? Прекрасные буквы буквально. В XIX веке «беллетристика» – это было такое позитивное оценочное. Сейчас скорее называют такие несерьезную литературу, какая-то «беллетристика», да? Ну, вот слово «шансон» – не могу не сказать. «Шансон» – это скорее песня. «Шансонье» – это такой певец, который исполняет собственные песни. Скорее бы это соответствовало нашей авторской песне. А тем не менее у нас это слово приобрело какое-то блатное значение, что удивительно. Ни в чем тут французский язык не виноват. Да? Ну, такие из области техники, да? Слова, например, трикотаж. Глагол «трикоте» – это вязать. Трикотаж – это вязание, это как бы процесс. А у нас это результат. Кстати, мы в нем любим видеть три кота. Я знаю несколько вывесок таких, в котором, значит, нарисованы три кота, и вот, значит, ну, это такая языковая игра. Вентилятор – это французское слово «вау», можно сказать, ну, пишется «вент», читается «вау», это ветер. «Вентиле» – это вот ветрить, так сказать. Но мы не говорим ветрить, а проветривать, да? Такой вентилятор. Очень интересное слово «парашют», «парашют». Вообще «пара», слово «пара», оно заимствовано во французском из итальянского и означает «защищай». Значит, ну, это примерно вот как у нас приставка «противо», «противо». Значит, парашют – это противоударные, вот так скажем. Но у французов еще есть «парасоль», это защищающий от солнца. И, кстати, вот поляки взяли это слово, у них «парасолька» – это зонтик. «Парасолька», ну, правда, у нас зонтики уже как-то это такой китайский зонтик, представляешь, от солнца, да, мы почти не используем, у нас и солнца-то нет такого. Или параван. Ну, параван – это защита от ветра, противоветренные, так сказать, какие-то сооружения. Ну, то есть у них целый цикл таких слов с этим пара, значит, защитные или противо, как мы бы переводили их. Но мы не переводили, парашют взяли. Парашют – самое молодое слово из них. Понятно, что оно появилось в эпоху воздухоплавания. В общем, дальше должна сказать, что вот те слова, которые назвала, даже парашют, это у них приставочка такая, это все простые слова, да? Ну, тем более они для нас простые, как говорят лингвисты, нечленимы. А вот другие галлицизмы мы воспринимаем тоже как простые. Но на самом деле во французском это сложные слова. Интересно, что мы даже это можем ощущать, потому что мы их такими комплектами, что ли, заимствовали. Вот смотрите, портфель. Ну, кто не знает слово «портфель», да? Оно французское и сложное. «Порт» – это носить, а «фей» или «фель» – там «фей» – это листы. Листы, ну, понятно, это как-то листоноска. Вот так вот можно перевести «портфель», да? Но мы не стали этого делать, заимствовали. Кстати, «портфель» в XIX веке был женского рода. Герцен еще писал, вошел, значит, человек там с кожаной портфелью. Да. Потом как-то изменил род, нам кажется. Кстати, портфолио, про которое теперь так любят говорить, это то же самое. Порт и фолио – это листы, документы, и фолиант – это целый том листов. Да. Это английское слово. Вообще-то я думала, что итальянское, но проверила английское. Портфолио. Значит, дальше. Портмоне. Ну, понятно, порт – это носить, мы уже знаем, да? А моне – это денежки, монеты. Так и пишется моне в конце. И моне, монетка – это тоже французское слово, да? Еще был портсигар, сейчас уже нет, но вот я помню, что у моего отца был такой портсигар, открывался на две стороны, тут резиночки такие. Понятное слово. Хотя сигары они не курили, а курили, значит, такие папиросы, да, но это называлось не порт папироса, а порт сигар для курительных таких вот. Значит, мы знаем, по крайней мере, три слова еще портшеза, но это только в исторических романах. Портшез – это такой стул, на которых четыре человека носили аристократов. Ну, это, еще раз повторяю, кто читает французские исторические романы. Другое мы хорошо знаем – каш. Каш – это прятать. У нас есть кашпо – это куда мы прячем этот цветочный горшок. И кашне. Не – это нос. Кашне – это то, что позволяет спрятать нос. Хотя можно и просто на шее держать, но, значит, оно появилось. Я прям сразу представляю таких, значит, парижан с закрытым носом. Это вот как раз... Кстати, нос мы еще знаем в одном слове «не», тоже несколько устаревшим, но тем не менее мы знаем «пенсне». «Пенсне» – это означает зажимать нос. Это же такие очки, которые вот так защипывались на носу, и тоже это пенсне. Ну вот смотрите, гардероб. Ну уж я так по-французски говорю, гардероб по-русски говорю. Состоит из двух частей. Гарде – это хранить. Отсюда гардемарины, да? Отсюда вообще-то и гвардия, которая только в итальянском виде. А роб – это платье. Роба – платье. Вообще гардероб – французское слово. Бюрократ. Я люблю это слово, бюрократ. Бюро – это просто стол. Ну, стол в обычном значении, да. Поляки говорят бюрко, письменный стол они называют бюрко, да, не тот, за которым едят. Вот этот стол – бюро. И отсюда развивается его значение, как у нас стол, столоначальник. Стол как некое, так сказать, не знаю, официальное, что ли, явление. И у нас политбюро – это же важное такое бюро. Ну, а крат – это просто власть, ну, аристократы. Мы знаем много всяких кратей. Демократия – это тоже все, это, ну, греческий корень, но слово было французское – бюрократ. Ругательное слово, между прочим, да? Интересно, что к сложным относится и слово «абажур». Что тут как? Вот смотрите, очень интересно. Мне очень понравилось, я это как-то вот специально для наших разговоров узнала, да? Ну, «жур» – это тот день, который, значит, «бонжур» и который в журналистах, да? Но оказывается, у него не только было значение день, но и дневной свет. Ну, как мы говорим, да, при свете дня. Это же тоже понятно. Так вот, а глагол «абатр», «абатра», вот так уж, да, означает «рубить», «ослаблять». То есть первое значение очень давнее. Лампы же недавно появились, а абажур уже был. И оно было заимствовано, это слово, в начале 18 века, и оно, значит, так, косое окошко, сообщающее свет сверху. Как вам нравится окошко? Окошко, то есть для того, чтобы дневной свет как-то, так сказать, не дать рассеяться. Вот это было такое специальное окошко. Я не видела в жизни никогда такого окошка, да и мы не в таких краях живем, чтобы еще что-то делать с солнечным светом. Ну а когда появились осветительные приборы, лампы, пришлось тоже разрубать, не давать рассеиваться этому свету, и пригодилось старое слово «абажур». Интересно, что в некоторых случаях при заимствовании, как я вам сказала, что это не просто вот взял и посадил, полностью меняется грамматическая характеристика слова. Да? Например, сувенир – это для нас какой-то предмет. А вообще-то это глагол. Сувенир – это помнить, напоминать. Также, скажу я вам, значит, слово сортир – это инфинитив. Да? Означает «выходить». И это слово появилось в среде, значит, русского простонародья, которые общались со своими, значит, господами и иногда слышали от них «Je dois sortir», «Я должен выйти». Такое вполне деликатное выражение. И так как они знали, куда он выходит, то они поняли, что это место как раз так и называется. Это «выходить». Значит, инфинитив. Очень интересно выражение «шантропа». Оно тоже связано с ситуацией отбора мальчиков или вообще детей для театра, для хора вот этих крепостных театров. Да? И там их, не знаю, французские специалисты прослушивали и про некоторых говорили «шантропа». Это тот же корень, что и «шансон», кстати говоря. То есть «не запоет». «Шантра», то есть не, вот это субжунктив «па», «не запоет». И представляете ситуацию, опять же, когда сидят русские люди, смотрят, ну и сидят, стоят, конечно, да, и про одних говорят «шантропа», и все. Отбраковали, и вот те, которые отбраковали, ну что это, шантропа, так появилось это, ну тут даже это не слово, это такая глагольная форма. Самое интересное, что не только менял русский язык грамматическую структуру, да, из глаголов делал существительные запросто, но еще и превращал в слова целые выражения. Мы уже с вами когда-то в самом начале нашего сериала говорили о слове «одеколон». Да? Ну, я напомню еще раз, потому что это вот тот самый прекрасный случай, да? О – это вода, Д – это предлог, из, можно сказать, да? И Колонь – это тот город, который сейчас называют Кёльн. То есть вода Колоньска, как честно называют в два слова, ну, и то не в три, вообще-то правильно было бы вода из Кёльна, вот так. А мы даже не знаем, что это вода из Кёльна. Мы думаем, что это вот такое специально парфюм такой, да, одеколон. Также примерно «кор де балет». «Кор» – ну, это корпус, так сказать. Балетный корпус, ну, массовка, вот это значит, ну, балет. «Дежавю» – сейчас очень модное слово. Ну, «дежавю» – это как бы существительное для нас. А на самом деле это означает «уже видел». «Дежа» – это «уже», а «вю» – «вю» – это причастие от глагола «вар» – «видеть». То есть «уже я это видел». Это «дежавю». «Рандеву». «Рандеву» – это тоже такое выражение, как бы «видеть, вижу вас» буквально. Ну, нас переводили «свидание» просто, да? Так вот раз – «свидание», «рандеву», русский человек на «рандеву». И очень сейчас мы «бомонд», «бомонд» – это два слова на самом деле. Что у французов такие коротенькие слова, что, видимо, русскому уху они казались недостаточно. «Бо» – это прекрасный, высший, «монд» – это свет. Мир, высший мир. Монд – это мир вообще-то, да? Высший свет. Да, у нас называется бомонд, да? И комильфо, комильфо. Сейчас пишут слитно. Комильфо вообще вот какое-то длинное непонятное слово. На самом деле тут, ну, два слова, да? Ком – это как, это просто местоимение. А ильфо – такое выражение, как надо, надо. Ну, и мы знаем это выражение еще из Толстого, когда основу дворянского воспитания составляло вот это понимание ком ильфо. Значит, как можно и как нельзя делать дворянскому мальчику, да? Ну, ни одно из этих слов нельзя считать непонятным, потому что мы их все понимаем, да? Но это все-таки самые простые галлицизмы. Дальше будет интереснее, обещаю.
И И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 16 апреля, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.